Она возглавляет крупнейшую в Чешской Республике факультетскую глазную клинику, занимается наукой, является профессором Карлова университета. Одновременно Ярмила Гайсигерова – мать троих детей и профессионально танцует степ. Она говорит, что ей на все хватает времени, поскольку повезло с мужем. Но, возможно, Ярмилой движет жизненный азарт, заставляющий ее покорять все новые и новые вершины. В 16 лет вы пережили травматический опыт, связанный со зрением. У вас диагностировали неизлечимое заболевание глаз, которое, как предполагалось, должно было привести к слепоте. Повлияло ли это на ваш выбор профессии?
Bylo to chvilku před maturitou, že jsem se bála, že vůbec vlastně gymnázium nedodělám.
Это произошло незадолго до выпускных экзаменов. Я боялась, что вообще не окончу среднюю школу, потому что переставала видеть на один глаз. Я видела только боковым зрением, и на что бы ни смотрела, там было огромное черное пятно. И, к сожалению, больной глаз мешал видеть и другим глазом. Кто-то скажет, что я могла бы использовать второй глаз, но на кого бы я ни смотрела, лицо человека исчезало, и вместо него было только черное пятно. Я сразу пошла к окулисту, но поскольку на моей сетчатке они ничего не нашли, то решили, что я симулирую. Это стало еще одной травмой. Тем не менее, меня направили в факультетскую клинику, как лучший в стране центр офтальмологии. Интересно, что сейчас я руковожу именно этой клиникой. Там они нашли некоторые изменения в моем глазном дне. В то время не было возможности провести ряд генетических экспертиз и других дополнительных тестов, которые сейчас достаточно распространены. Поэтому они решили, что у меня врожденное заболевание сетчатки. И на другом глазу это может позже тоже проявиться. Кто бы во Вселенной это ни сделал, но я благодарна ему за то, что зрение вернулось. Через 3 месяца я снова смогла нормально видеть, и с тех пор у меня вообще не было никаких проблем со зрением. Для меня это был очень серьезный опыт, и, возможно, это подтолкнуло к выбору профессии, хотя я не полностью в этом уверена.
Ведло потом к выбору того повелания, и когда тим си нейсем уплне яста.
А сегодня, как глазной врач и профессор, вы знаете, что тогда с вами произошло?
Mám několik teorií, protože existuje několik očních onemocnění, které
У меня есть несколько теорий. Существует ряд редких глазных заболеваний, которые проявляются в виде черной скотомы, то есть выпадения поля зрения, которое бывает у молодых женщин в возрасте от 16 до 30 лет, особенно у близоруких. У меня действительно один глаз близорукий. Таким образом, это могла быть так называемая макулопатия, часто аутоиммунного происхождения. Это может быть вызвано каким-то иммунным расстройством, которое на некоторое время нарушает функцию сетчатки, но, к счастью, это полностью обратимый процесс.
Але наштесті є то зцела вратний процес.
Вы говорите, что на одном глазу у вас близорукость, но очки вы не носите. Вы прооперировали глаз?
Не, мне то когда-то кто-то предлагал. Я вам тотиш на одном оку 0 диоптрий.
Нет, я этого не сделала, хотя однажды мне это предлагали. У меня 0 диоптрий в одном глазу и -2,5 в другом. Один офтальмолог, как раз открывший новую лазерную клинику, предложил мне быстренько сделать операцию. Но я подумала, что, возможно, через несколько лет это даже может оказаться полезным. И теперь я рада, что не пошла на операцию, потому что один глаз у меня видит вдаль, а другой вблизи. Так что в повседневной жизни мне вообще не нужны очки. У меня так называемое моновидение, как мы офтальмологи это называем. То есть один глаз видит вдаль, другой близко. Это идеальный вариант.
А как в целом чехи по сравнению с другими народами заботятся о своих глазах?
Я си мислим, что чешский народ ма огромное счастье, потому что мы тут маме медицину.
Думаю, чешскому народу очень повезло. У нас в стране доступная медицина на очень высоком уровне. И когда кому-то нужен окулист, то пациент может обратиться к нему достаточно быстро. Конечно, это зависит от наличия свободных мест в том месте, где он живет. Но к офтальмологу можно попасть за короткое время, немедленно или через 2 месяца, иногда чуть позже. В других странах, и как ни удивительно, в Великобритании, в Испании и некоторых других, это невероятно длительный процесс. Там врач видит пациента только в том случае, когда речь идет действительно о сохранении зрения. Пациенту, прежде чем он попадает к врачу, приходится в течение полугода-года предпринимать различные шаги. Наши врачи могут быстро предложить обследование и лечение, которое находится на мировом уровне и не отстает от западной медицины. Благодаря доступности чехи достаточно хорошо заботятся о своих глазах. И я знаю, что у нас высокий уровень информирования о проблемах зрения.
Уровень освета, как се о ти свои очи пациенти мои старат.
Вы сравниваете Чехию с Великобританией, вероятно, именно потому, что стажировались и работали в Шотландии. Как это происходило?
Já jsem měla možnost hned po vystudování školy medicíny, po roce pracování ve
Čechách. После окончания медицинского вуза и года работы в больнице общего профиля при глазной клинике я имела возможность пройти годичную стажировку в рамках моей аспирантуры. В то время я занималась исследованиями в области глазной иммунологии, и благодаря тесному сотрудничеству между кафедрой в Праге и кафедрой профессора Джона Форестера в Абердине в Шотландии, я смогла провести там больше года. Потом в Чехии я продолжила исследования в области глазной иммунологии, а через 2 года профессор Форестер вновь связался со мной, сказав, что у него есть для меня еще более интересное предложение. Я больше не буду заниматься исключительно иммунологией, а смогу работать с ним в течение года в клинике в качестве врача, присутствовать на операциях, а также вести клинические исследования из области глазной иммунологии. Это было чрезвычайно заманчиво. И несмотря на то, что для этого потребовалось принять важное жизненное решение, я уехала в Абердин, и не на год, а на 2. В течение этих 2 лет профессор Форестер учил меня оперировать катаракту и сетчатку. Мы проводили иммунологические анализы крови пациентов и наблюдали, как на их организм препараты воздействуют. Это была новаторская работа, и у меня была возможность не только хорошо освоить научную деятельность, но и узнать, как выглядит здравоохранение Великобритании. Должна сказать, что домой я вернулась с осознанием того, что офтальмология там находится на очень высоком уровне, но в нашей стране попасть к врачу легче, чем в Британии.
Приходилось ли вам когда-нибудь говорить пациенту, что он уже никогда не будет видеть?
Bohužel ano, s tím se asi setká každý oční lékař.
К сожалению, да, каждый офтальмолог с этим сталкивается. Сегодня у нас есть оружие против множества глазных заболеваний. Этот арсенал постоянно расширяется. Я специализируюсь на внутриглазном воспалении. Этому меня учил профессор Форестер. А затем я работала над этим в нашей глазной клинике под руководством доцента Ржиговой. Это может быть инфекционным заболеванием, при котором преобладают аутоиммунные болезни, от которых 30 лет назад было не так много лекарств. Сейчас у нас уже есть множество вариантов лечения. Такая болезнь случается даже у детей, но особенно у молодых и взрослых людей трудоспособного возраста. К сожалению, существует ряд осложнений, которые могут привести к тому, что глаз, на котором было такое воспаление, перестает видеть. Или это может быть что-то похожее на то, что я пережила в юности, когда потеряла часть поля зрения. Таких пациентов немного, и нам очень трудно говорить им, что мы ничего не можем с этим поделать. Иногда случается чудо, и зрение возвращается. Должна сказать, что сейчас у нас есть множество аппаратов для обследования, которые позволяют более глубоко изучать структуру сетчатки. Слепнущих пациентов становится все меньше и меньше, но они все еще есть.
Чем дал менее, але стале те пациенти соу.
У вас остается время на проведение операций и занятия наукой?
Mám jeden den operační, pak mám 2 dny ambulantní a potom to okolo, co zbývá v tom.
У меня 1 операционный, 2 дня амбулаторного лечения, а оставшееся время я посвящаю науке и руководству клиникой. Что касается науки, то профессор Петра Свазилова и я – это та команда, которая создала первую модель лечения глазных воспалений в Чешской Республике. Мы использовали успешную модель, введенную в Абердине, которую изобрели в Америке. В течение последних 13 лет мы работали и проводили исследования в рамках этой модели. Мы начинали с нуля, получив первый небольшой грант, который перерос в целую серию грантов. Также мы сосредоточились на роли микробиома в глазных заболеваниях и воспалении глаза. В сотрудничестве с профессором Петрой Свозилковой мы руководим несколькими молодыми учеными. Это прекрасная работа – знакомиться с результатами их экспериментов, представлять их на зарубежных конференциях, а затем вместе писать статьи, в которых отражаются самые важные результаты нашей команды. У нас в клинике есть еще одна выдающаяся личность – профессор Петра Лишкова, много лет работавшая в Лондоне, которая обладает невероятным опытом в области глазной генетики. То есть мы ведем исследования по двум основным направлениям. Генетика и воспаление глаза, опухоли и влияние микробиома на эти заболевания.
24 февраля исполнилось 3 года с начала большой войны в Украине. Ваша клиника помогает стране, противостоящей российскому вторжению?
Určitě, my vlastně od začátku Ukrajinu velmi podporujeme. To je naše nemocnice, která...
Разумеется, с самого начала наша больница оказывала большую поддержку Украине, в том числе и тем, что мы приняли на работу много украинских граждан, и главное, для украинцев были открыты амбулатории с персоналом, говорящим на их родном языке. Мы составили формуляры, чтобы беженцы могли получать в нашей стране всю необходимую медицинскую помощь. Страховые компании обеспечили то, чтобы украинцев оперировали на тех же условиях, что и наших граждан. Это означает, что им была предложена доступная медицинская помощь. Я сама оперировала у многих беженцев катаракту. У некоторых украинских пациентов глаза были более запущены по сравнению с чехами. В нашей стране люди гораздо раньше обращаются за помощью по удалению катаракты. У тех пациентов, которые приехали из Украины, было гораздо более серьезное состояние глаз. Это говорит о том, что у них просто не было доступа к медицинской помощи, так что они попадали на операцию гораздо позже и фактически только уже в нашей стране. Так что в нашей клинике мы сделали все, что в наших силах. Что касается украинских военных, то в Чехии была выделена определенная сеть больниц, которую руководил Центральный военный госпиталь. Часто к нам в дирекцию приходило сообщение: нам потребуется срочная операция пациента. Мы были подключены к этой структуре и проводили такие операции.
Поскольку наш цикл посвящен женщинам, я хочу спросить, вы когда-нибудь в своей карьере чувствовали дискриминацию из-за того, что вы женщина?
Я особенно никогда. Během студия se человек сеткал...
Лично я никогда. Во время учебы нам приходилось сталкиваться с профессорами хирургии и ортопедии, которые, очевидно, ориентировались только на профессиональную подготовку юношей, считая, что мы, девушки, там в некотором роде лишние. На экзаменах нас даже спрашивали, как готовить к недлике. Думаю, сегодня такое уже невозможно. Что касается меня, то когда я пришла в клинику, главврачом там был профессор Мартин Филиппец. Он и профессор Форестер из Абердина были полностью открыты для сотрудничества, расширяли наши горизонты и предоставляли все возможности. И я не чувствовала, что мне каким-либо образом мешает тот факт, что я женщина, и за это я им чрезвычайно благодарна. Затем я вернулась под руководство доцента Эвы Ржиговой, тоже женщины. Она тоже нам невероятно помогала и всему нас учила. Никакой дискриминации я не чувствую и сейчас, находясь в должности главврача и профессора. Но если вы посмотрите на научный совет первой факультетской клиники, то в нем состоит 57 или 58 членов, и из них только 7 женщины. Налицо явный дисбаланс. Но я не думаю, что это происходит из-за того, что декан или ректор не хотят видеть женщин. Напротив, вероятно, это женщины занимают высокие научные должности доцентов, профессоров чуть позже, потому что у них для этого не настолько благоприятные семейные условия.
Так příznivé domácí prostředí.
У вас 3 детей. Вы хотите сказать, что это никак не мешало вам в карьере?
Já jsem asi měla hrozný štěstí i na výběr manžela.
Наверное, мне очень повезло с выбором мужа, потому что я всегда чувствовала его поддержку, как и всей моей и его семей. Поэтому, когда я ждала 2-го ребенка, а доцент Ржигова предложила мне написать и защитить научную работу на степень магистра, вся семья сплотилась вокруг меня так, чтобы я могла писать даже с маленьким годовалым ребенком. Они невероятно меня поддерживали. Так что еще будучи в декретном отпуске и в отпуске по уходу за ребенком, я получила степень доцента. Когда у меня был еще достаточно маленький ребенок, мне предложили принять участие в конкурсе на должность главного врача. Сначала я посоветовалась с семьей. Тогда у меня был уже третий ребенок, но Ясминке было всего 5 лет, когда я решила стать главврачом клиники. Но не всем так везет, что семья их полностью поддерживает.
Не дала своему, якобы, тому драйву, который меня некам веде, вольность.
У вас очень интересные хобби. С 5 лет вы пели и по сей день танцуете степ. А ваши дети и ваш муж, который работает дорожным инженером, тоже танцуют?
Ten zpěv mě provázel zhruba do těch 20 let. Celé dětství jsem prospívala i...
Пением я занималась примерно до 20 лет. Все детство я пела и участвовала в зарубежных гастролях детского хора. Об этом времени у меня остались прекрасные воспоминания. Степ я начала танцевать, когда мне было 18. И в этих кружках я и познакомилась со своим мужем. Вместе мы танцевали в паре под руководством Зденика Пилецкого, который долгое время был нашим танцмейстером, руководителем танцевальной группы «Зигзаг». Под его руководством мы заняли первое место на чемпионате республики. Мне посчастливилось выиграть и сольный танец, а потом победить в конкурсе вместе с мужем. Когда мы начинали танцевать, то выигрывали практически все чемпионаты и соревнования. Однажды мы даже прошли отбор на чемпионат мира, но там не выиграли. Когда мы переехали в собственный дом, мой замечательный муж сделал там танцевальный зал, нужный паркет и зеркала. Мы уже много лет проводим там занятия по степу. Я вела детские группы, а муж, который лучший чечеточник, чем я, занимается с более продвинутыми танцорами. Мы приучили к степу наших детей. Еще в детском саду, когда едва начинали ходить, мы уже давали им первые уроки. Сегодня им 14, 16 и 18 лет. Так что единственная, кто все еще активно танцует, это 14-летняя дочь. Мальчики, которые прекрасно отбивают чечетку, теперь предпочитают другие увлечения – электрогитару. Но, как ни странно, играют они «Битлз».
Вам когда-нибудь не хотелось оставить медицину и профессионально заняться степом?
To jsem chtěla. Já jsem ve druhém ročníku medicíny měla takových nabídek učit, vystupovat.
Да, на втором курсе у меня было много предложений преподавать танцы, выступать и фактически руководить различными курсами. В то время я ездила с танцевальными курсами по всей республике, выигрывала чемпионаты. А учиться на медицинском было очень трудно. В конце второго курса я подумывала полностью посвятить себя степу и шоу-бизнесу. Но я уехала на месячную стажировку в немецкую клинику, и там меня вновь увлекла медицина. Сегодня я счастлива, что выбрала медицину, потому что степ стал для меня превосходным хобби, поддерживающим мою подвижность.
Если бы у вас была возможность встретиться с кем-нибудь из великих врачей прошлого, кто бы это был?
Так бих си аси страшне рада промлувила с první na Univerzitě Karlově promovanou lékařkou.
Думаю, я очень хотела бы поговорить с первой женщиной-врачом, получившей в 1902 году медицинский диплом Карлова университета, с Анной Ганзаковой. Для меня это личность, обладавшая не просто выдающимся интеллектом, но и настоящей гениальностью, поскольку ей удалось добиться своего вопреки всем предрассудкам. Думаю, она была невероятно сильной. Так что я хотела бы познакомиться с ней, узнать, почему она так страстно любила медицину, что заставляло ее преодолевать все невероятные препоны на своем пути. Она проложила дорогу для всех остальных чешек, потому что хотя в 1915-16 годах десятки женщин получали высшее медицинское образование, им приходилось учиться и получать дипломы в Швейцарии, где это было доступно. А потом в Чехии эти женщины не могли найти себе применения. Доктор Ганзакова заложила фундамент для женщин в медицине. Сегодня я женщина, не только врач, но и профессор Карлова университета, возглавляю клинику, вхожу в ученый совет декана. Раньше женщины и мечтать о таком не могли. Они действительно проложили нам путь, и за это мы им чрезвычайно благодарны. Я говорю от имени всех женщин.
За всех женщин говорим, вдячны.
В гостях у русской службы Radio Prague International была глава крупнейшей чешской глазной клиники, профессор Карлова университета Ярмила Гайсигерова.